и мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», фермер из Коломны, президент Союза улитководов России Сергей Балаев. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
И кандидат экономических наук Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать, как заманить молодежь в деревне. Ну, и не только молодежь, а, может быть, людей там среднего возраста, если они, конечно, захотят это делать. В нашем телеграм-канале «Говорит Москва», «Радио говорит Москва» в одно слово мы запустили опрос. Депутаты обсудили с сельскими блогерами способы привлечь молодежь в деревне, при каких условиях люди захотят жить на селе. Четыре варианта ответа. Первое. Если это станет модно, если на селе будут высокие заработки, если людям дадут всевозможные льготы. И последний вариант. Все бессмысленно. Молодежь не заманишь из города в деревню. Заходите, «Радио говорит МСК», и голосуйте. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру, ну и в нашем телеграм-канале «Радио говорит Москва», который я уже называла. Итак, депутаты обсудили с сельскими блогерами способы привлечь молодежь в деревне. И вот при каких условиях люди захотят жить на селе, будем мы обсуждать. А скажите, пожалуйста, вот, может быть, Сергей Валерьевич, вы в курсе этого, что это такие вот сельские блогеры? Это кто такие? Вы вот сельский блогер?
Не знаю, сельский я или городской блогер. Блогер, мне кажется, ну, на мой взгляд, наверное, тунеядец.
Да? Ну, вот да. Так вот.
Да. Ну, смотрите, я там, у меня большое количество там подписчиков, да, но я себя блогером не считаю, я считаю себя фермером, который рассказывает о своей жизни. Ну, наверное, если этот фермер рассказывает о своей жизни на селе, ну, давайте его блогером назовем. Но на самом деле он же работает. А если это человек, который не работает, а просто ездит, всех снимает, ну, наверное, это блогер, если он выбрал именно сельскую местность. Городскую местность, значит, городской блогер.
А вы не участвовали вот в этом обсуждении?
Нет, меня не приглашали.
Не приглашали, да? А вот что там говорили? Сейчас борьба села за умы людей проиграна начисто, сетовал, например, Павел Шаршаков, вот, ну, это вот один из, так сказать, из блогеров, 145 тысяч подписчиков на Ютубе, который сейчас у нас деградирует. Нужно формировать образы героев агросектора, агромасков, чтобы люди хотели стать такими же. Вы согласны с этим, Николай Ильярович?
Николай Кульбак, ну, на самом деле все намного сложнее, потому что первая проблема, которая существует даже не на селе, а за пределами крупных городов, это отсутствие хорошей инфраструктуры, отсутствие качества жизни, потому что вы наверняка неоднократно слышали информацию о том, как в пригородах Москвы скорая помощь не успевала даже к очень обеспеченному человеку, он умирал просто из-за того, что врачи вовремя не приехали. Ну, это если это под Москвой, то если мы отъедем от Москвы километров на 200, то эта проблема будет еще в десятки раз больше.
Ну, то есть инфраструктуру, да, ну, начинать надо с инфраструктуры, наверное, не только, да, почему молодежь не едет в деревню?
Ну, вот смотрите, по поводу скорой помощи и вашей инфраструктуры, это все правильно, абсолютно точно, но здесь немножко по-другому. Если вы говорите о молодежи, ну, они вообще не думают о здоровье, они не думают о скорой помощи, они не думают о том, что за ними когда-нибудь кто-то должен приехать. Здесь больше уже средний возраст и выше. Но если мы возьмем далекие города, тогда. Там и в городах все то же самое. Поэтому это очень важно, чтобы у вас были услуги рядом какие-то, чтобы вокруг крупного населенного пункта были деревни, где люди хотят жить, а ездить там лечиться в какие-то кафе, ходить, наверное, все-таки они будут в городе. Но опять же, не в этом дело. Мы же говорим об общей ситуации в стране. И все эти последние годы нам что прививалось? Что надо быть там бизнесменом, надо быть блогером, надо быть депутатом, ну, не совсем не трактористом. Да, и поэтому пока у нас общее состояние телевидения, культуры будет продвигать то, что они продвигают на сегодняшний день, никакая молодежь в селе оставаться не будет. Но в том же время и в городе. А вот человек подрастает, ему надоедают пробки, ему надоедает суета, и вот удивительно, часть городских жителей хочет переехать на село, но боится и не понимает, чем он будет заниматься. Другая часть, гораздо большая, хочет переехать в город, потому что там есть кафе, там есть дискотеки и все остальное. Вот когда мы будем в общем приучать и рассказывать, как совсем по-другому можно жить в деревне, но для этого должно подключиться обязательно государство.
Это целый комплекс, мер.
Это такой комплекс,
агитация,
который мы даже не можем себе сейчас вообразить. Да, начиная с того, что правильно говорил какой-то блогер, что должны быть цифры другие по зарплатам, хотя сейчас и есть. Я вас уверяю, что какой-нибудь человек на комбайне получает просто в разы больше, чем тот, который сидит в офисе. Но его труд, о нем не рассказывают ничего, о нем не снимают фильмы, а фильмы снимают совсем о других. Вот у нас же, мы же не испытываем проблемы в депутатах, наверное, там и очередь, наверное, стоит. Вот если мы сделаем так же интересно для сельской жизни, то, наверное, также может быть очередь.
Ну, то есть начать такую пропаганду, да, сельской жизни.
Обязательно, и это надо делать с детского сада. Ну, почему в школе, как там в европейских странах, дети, например, не выращивают на грядках там клубнику, какие-то помидоры, пускай у них даже ничего не получится, но они хотя бы потихонечку начнут прививать. Они будут понимать, что вот есть такой труд, а он может быть интересный. Он может быть сложный, он может быть разный. И человек, который живет в сельской местности, он вполне себе нормально может зарабатывать и пользоваться той достаточно близкой инфраструктурой, которая находится в городе. Потому что сельская местность, конечно, не будет так, как в городе.
А были вообще в истории прецеденты, когда сначала страна опускалась в индустриализацию, в урбанизацию, и люди уезжали массово из деревень, как это произошло, собственно, с нами, произошло это еще в СССР, когда началась индустриализация, людей активно вывозили из деревень. А можно ли это, как говорится, вернуть вспять? Такие вообще прецеденты были в истории?
Нет, ни разу. А, к сожалению, урбанизация почти всегда путь в один конец. И примеров успешной дезурбанизации нет, точнее, есть. Это уже немножечко другое. Это когда люди из городов уезжают в пригороды, но продолжают жить городской жизнью. То есть, в общем, вот такая сабурбизация. То есть, когда у вас вокруг города вырастают небольшие поселки, где живут люди, которые занимаются городскими видами деятельности и работают фактически по-городскому. Вот такое есть. Но возврата к селу, к сожалению, нет. Ну, как, к сожалению, в принципе, просто, во-первых, ситуация поменялась. Во-первых, начнем с того, что современные технологии не требуют огромного уже количества людей на селе, то, что было раньше. Вот. Во-вторых, в принципе, действительно, вот то, что совершенно правильно отмечено, что инфраструктура на селе всегда будет хуже, чем в городе, и если это, скажем, какая-нибудь небольшая европейская страна, где все близко, там вполне можно жить в небольшом городке или небольшом фермерском хозяйстве, где-нибудь в 10-20 километрах от крупного города, и спокойно приезжать туда, учить там своих детей и так далее. Но если мы, например, представим себе ситуацию, что мы перевезем человека в деревню, то сразу возникнет вопрос. Это и вопрос школы, и вопрос поликлиники для детей, то же самое, там, и многие другие вещи. Да, какие-то вещи сейчас решаются, и где-то появляется уже инфраструктура, но все это очень сложно, и, к сожалению, пока поменять это очень сложно, тем более, что, кстати говоря, опыт Советского Союза показывает, к сожалению, что даже пропаганда тут работает очень плохо, потому что в Советском Союзе-то пропаганда была сельского образа жизни, и очень много информации было о том, как интересно, хорошо работать на селе, и фильмы снимались, вот, и все равно это не приводило к сильному возврату людей в село, просто потому, что люди стремились к более комфортной жизни. Это очень сложно переломить.
Виталий Филипп пишет, удивительно, конечно, у нас, когда заходит разговор, что нам не нужны мигранты, мы не хотим превращения Москвы в среднеазиатский город, вспоминают при каких-то тульских, рязанских мужиков, которые сидят без дела по своим деревням, которых надлежит взять, привезти и зарплату мигранта заставить мыть мусоропровод. А теперь мы хотим людей загнать обратно в село. Виталий, честно говоря, я не понимаю, о каких мужиках тульских, рязанских идет речь. А, Сергей Валерьевич, есть каких-то вот такие вот мужики в деревнях, которые сидят, и им нечем заняться до сих пор?
Ну, смотрите, сначала про тех, кто в городе живет, а выезжает в сельскую местность. Да, они дачниками называются. Мы же совсем не об этом говорим. На сегодняшний день я автоматизации вообще не вижу, которая могла бы заменить сельского жителя. У нас катастрофически не хватает сотрудников везде в сельском хозяйстве. Ну, это и во всех областях, но это очень сильно касается сельского хозяйства. Тех мужиков, которые сидят и ничего не делают, ну, вот на сегодняшний момент, если мы говорим про регионы, то те мужики, наверное, про кого вот говорил тот, кто написал, скорее всего, ездят, например, в Москву, работают охранниками, неделю работают, неделю дома, или наоборот, жену он не видит, и ему это в радость какую-то, вот, приезжают какие-то деньги, а как он работает охранником? Ну, он сидит и на кнопку нажимает, и входит, и выходит человек. Вот, понимаете, это человек, который не хочет ничего делать руками, а сельский житель, он не сможет так себя вести, он должен работать. А для того, чтобы работать, вот, ну, нету той автоматизации, хотя я считаю там свои производства там супер автоматизированное, но без людей это невозможно. И конвейеры все равно с людей, с людьми и так далее. Поэтому до автоматизации в сельской жизни очень далеко. Мы должны так научить рассказать. Мы не должны выдернуть всех из города, ну так не нужно. Но нам нужно хотя бы тех, кто родился в деревне, тот, кто родился в селе, но чтобы он захотел оставаться в том месте, где он, в общем-то, провел школу на юности, где-то отучился. Даже если он поехал куда-то в институт, в университет, в какой-то крупный
чтобы
город,
он вернулся, да?
То было бы здорово, если бы он вернулся туда, где его ждут. А кто его там ждет? Вот с этого надо начинать. Это местная администрация, должны организация быть, всех знакомить, разговаривать. Это не вот эти вот дискотеки деревенские в СССР с мордобоем, совсем по-другому. Ну да, человек всегда стремится к чему-то простому, легкому и спокойному. Кто-то из деревни хочет поехать в город, там, на окраину, а кто-то из окраины хочет поехать города в центр города. И так будет всегда. Но какая-то большая часть все равно должна оставаться. И у нас выхода нет. Мы можем это сделать. Невозможно, как вы сказали, да, необратимый процесс, он идет. Но можно количество уезжающих сократить. Но это комплекс мер обязательно.
А до сих пор такая же ситуация, да, происходит с оттоком? У нас вообще много деревень осталось? Вот, есть
отток статистика? Отток идет непрерывно. У нас непрерывно, хоть и медленно, растет доля городского населения.
Все-таки она так и продолжает.
Она растет. В регионах остают. Там идет цепочки, потому что сначала они переезжают в областной центр, из областного центра переезжают в Москву. Ну вот она, эта цепочка идет. И действительно приезжают, как вы абсолютно правильно сказали, и охранниками работают из регионов, это действительно тоже в большом количестве идет. Вот. Но это проблема, с одной стороны, действительно разница в зарплатах и возможностях, с одной стороны. С другой стороны, это действительно и отсутствие нормальной информации, в том числе и о возможностях заработать, потому что мы прекрасно понимаем, и тут абсолютно правы, что в той же Москве просто физически больше компаний, больше физически рабочих мест, mm-hmm. проще найти работу, хорошая информационная система о том, как найти работу где-то в регионах, ее мало, и она только выстраивается фактически. И это действительно, вот, вот здесь бы, конечно, была бы необходима помощь и администрации, и местных каких-то служб, чтобы люди знали, где можно найти работу в регионах, потому что в регионах тоже есть работа. Сейчас людей не хватает везде, абсолютно везде. Вот. И, безусловно, информировать людей надо. Но вот насчет вернуть... Ну, кого-то, наверное, можно вернуть, кто-то захочет. Я знаю действительно примеры, когда люди приезжали в Москву, не приживались и уезжали обратно в свои небольшие города. Не обязательно, кстати, в сельскую местность, но уезжали в небольшие города просто потому, что их больше устраивала та жизнь. Но, опять же, говорю, нужно создавать условия. Нужны условия, нужны школы. Нужны детские сады, нужны возможности для... там, какого-то досуга. То есть, пока этого ничего не будет, ну, люди будут уезжать туда, где этого, этих возможностей будет
ну,
больше.
Ну, по крайней мере, молодежь без каких-то там развлечений и каких-то допов не загонишь.
Ну, это мало. Вот деньги, инфраструктура, ну, все хорошо, прекрасно, это правда, так и есть. Ну, а еще раз, с детства. С детства надо закладывать любовь к земле. Чтобы нравилось вот где-то поковыряться, покопаться. И вы, когда уже определяетесь в каком-то окончании школы, там, за год до экзаменов, вы же определяетесь, куда идете учиться, на кого идете учиться. Как правило, по профессии никто не работает. Да, и если вы с детства, у вас налажено что-то с сельским, с сельской жизнью, то вы все-таки захотите туда вернуться, даже если вы где-то там отучились. Угу. И речь, опять же, не о том, чтобы вернуть людей из городов, как-то загнать их в сельское хозяйство, а сделать так хотя бы те, которые там сейчас захотели оставаться.
Захотели остаться. Ну, я просто лично знаю людей, которые как раз уезжали, вот становились фермерами. Ну, конечно, это не молодежь, их нельзя назвать молодежью.
Ну, я вам могу сказать, что там 20 лет назад у меня офис был там в центре Москвы. Там, и...
То есть вы такой человек?
Да, да, я уехал жить в деревню. Я вас уверяю, что через 5 лет после того, как я переехал, я перестал болеть. Ну, вот в Москве постоянно болел, перестал. Я сейчас, ну, по роду деятельности, ну, раз в неделю приезжаю там в Москву, ну, слушайте, я просто смотрю вокруг и думаю, ну, как вы все здесь живете? Я стою в этих пробках и думаю, скорее бы... Я лучше лопатой буду что-то копать, чем стоять там в московских пробках. Но это надо потрогать, это надо ощутить. Поэтому надо делать какие-то, может быть, туры сельхоз, на какие-то предприятия возить, может быть, информацию за счет государства. Потому что это нужно не только просто тем, кто живет там, не просто тем, кто там бизнес делает, но и государству это нужно обязательно.
Но есть люди, которым, кстати, не нужны никакие развлечения, они хотят как раз уехать, чтобы быть, может быть, и подальше от развлечений, и подальше от суеты. И, может быть, этим людям тоже, да, как-то помочь. Тут государство должно уже подключаться. Вот сегодня, кстати, была хорошая новость, что Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса.
Да, читал.
Да, Михаил Мишустин заявил. Но в то же время вот он отметил, чтобы ситуация стала еще лучше, да, ее улучшать в сельском хозяйстве, надо кредиты доступные.
Ну, смотрите, я боюсь, что когда нам сказали, что мы вошли в четверку, это общая температура по больнице. Это курятина, свинина, говядина. Ну да, свинина, курятина. Мы уже начали производить много. К сожалению, яйцо и цыпленок это иностранное, а мы доращиваем. Так по поводу кредитов, так фермеры и сельхозпроизводители их вообще получить не могут. Вот надо просто забыть о кредитах, потому что это только по телевидению. Ну, не дают никому кредит, это невозможно получить. Даже если бы дали под эти сумасшедшие проценты в долгую, а сельхоздеятельность долгая, ну, это было бы тяжело. Ну, их и так не дают.
Тогда что делать? Мы призываем людей, то есть депутаты Госдумы хотят возвращать людей в деревни или чтобы сделать так хотя бы, чтобы они оттуда не уезжали, но мы не можем даже кредитовать.
Вот и речь идет о общей структуре, которая должна измениться. Ну, там сельские какие-то ипотеки дают. Я говорю только о бизнесменах, кому не дают. Если вы скажете, что вы фермер, но у вас уже на начальном этапе в банке будут знать, что они вам ничего не дадут. Дальше вы просто будете сдавать документы, вам будут рассказывать, что вы не те запятые поставили, вы все сделали не так, и когда вам это все дело надоест, вам скажут, что ну, вы сами виноваты, что вы их не взяли. На какую-то ипотеку, на строительство домов, наверное, дают кредиты. Это как физикам. Поэтому, если государство изменит, если захочет государство, чтобы человек остался в деревне, хотя, например, в Московской области, в деревнях сейчас и дороги везде строят, и электричество проводят, и газифицируют, это действительно так и есть. И изменения очень сильные в Московской области идут в плане медицины. Вот я вас уверяю, что если вы давно не были в больнице, например, полгода, и просто сейчас попробуйте съездить куда-нибудь на прием по скорой помощи, вы не узнаете, что произошло.
Вы имеете в виду больницу Подмосковья?
Да. Да, Подмосковье. То есть совсем другой прием. Над вами бегают, скачут. Раньше вы сидите, даже если у вас сердце прихватило, а вам говорят, там, через 2 часа к вам кто-нибудь подойдет. Сейчас по-другому. Но, опять же, этого мало. Из-за этого люди не побегут жить в деревне, что стало так в больницах получше, и асфальт появился.
А, Николай Элярович, вопрос к вам. Николай Кульбака, кандидат экономических наук. С точки зрения экономики, нужно ли такое массовое переселение государства людей в деревню?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что речь идет не о массовом переселении. Речь идет о том, чтобы поддержать действительно то небольшое количество, которое там есть. И мы не обсуждаем о больших количествах переселения, понимаете? Большинство людей все равно будет жить в городах, и от этого никуда не денешься. Мало того, это общая схема, потому что, в принципе, во всем мире, ну, 5-7% населения работает в сельском хозяйстве. Это во всех странах так, понимаете? Ну, это действительно уже просто так мир устроен. Понимаете, мы не будем это менять. И вопрос заключается просто в том, насколько я понимаю, что вопрос помочь тем людям, которые хотят уехать на село, и помочь им там устроиться, действительно есть такая проблема, и ее надо решать. Но это не означает, что мы завтра скажем, что окей, у нас в Москве там 14 миллионов, давайте 2 миллиона переселим на село. Так это не будет никогда, в любом случае.
А вы знаете, сейчас такие звучат уже мысли, потому что считается, что как раз вот в частных домах люди начнут размножаться.
Ох, не начнут. Это не так работает, к сожалению, потому что, в общем, понимаете, вообще рождаемость снижается по всему миру, вот, и две причины снижения рождаемости – это уровень образования и уровень урбанизации. И пока уровень урбанизации не снизится, пока уровень знаний не снизится, ну, мы же не будем сейчас опять загонять всех, ну, скажем, в 3 класса церковно-приходской школы. Мир изменился. Сейчас в России, например, ситуация в этом смысле даже лучше, чем в Китае. В Китае, например, рождаемость хуже, чем в России уже давно.
Да, но в Южной Корее, они все для этого сделали, в принципе.
В Южной Корее ситуация намного хуже, чем у России. То есть, в принципе, быстро увеличивается население, пожалуй, сейчас только в Африке. Во всех остальных регионах уже идет снижение. Это такой процесс, который, в общем, достаточно сложно остановить, ну, разве что действительно большими деньгами.
Знаете, по моему мнению, почему снижается рождаемость? Вот все транснациональные корпорации, вот весь мир практически из каждого человека, из каждого утюга вам везде кричат, что вы всего достойны, что именно вы самые лучшие, что вы должны отдохнуть, вы не должны потрудиться, вы должны с утра до вечера сидеть, вокруг будут махать опахалом, и у вас все будет. И вот так нас приучает, а когда вы всего достойны, когда вам нужно увидеть жизнь, ну, какие дети, вам на них надо тратить какое-то время и так далее. Вот, вот в чем проблема, потому что человек стал не просто ленив, а человек начал из себя строить очень высокодостойного человека.
А это плохо?
Я считаю, да. Если копнуть вглубь каждого из нас, ну, все достоинства куда-то улетят там далеко. И наружу выйдет тот человек реальный, который псих, там, нервный, раздражительный и так далее. И когда мы поймем, что мы должны не только ради себя потрудиться, поработать, а ради кого-то, вот ради кого-то. Государства, ради вашего будущего, ваших детей и так далее, тогда изменится. А вы сколько хотите, квартиру выдавайте. Ну, это не изменит.
Да. Владелец фермерского хозяйства «Деревушка» Сергей Балаев и кандидат экономических наук Николай Кулебака сегодня в студии. Это программа «Своя правда». Далее новости, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
17:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», фермер из Коломны, президент Союза улитководов России Сергей Балаев. Сергей Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день.
И кандидат экономических наук Николай Кульбак и Николай Илиарович. Добрый вечер.
Снова. Добрый вечер.
Мы продолжаем. Что мы обсуждаем? В Госдуме обсудили, Комитет Госдумы по аграрным вопросам на этой неделе провел встречу с популярными сельскими блогерами. Депутаты опросили гостей о реакции общественности на аграрные инициативы власти, о степени проникновения в массы профильных программ и, самое главное, о способах привлечь молодежь к земле. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот что меня тут заинтересовало. Степень проникновения в массы профильных программ, способы привлечь молодежь к земле. Какие сейчас вообще инициативы власти есть по привлечению вот как раз людей к земле? Сергей Валерьевич, вы знаете такие инициативы?
Ну, если мы говорим о фермерах, да, то это субсидии, гранты для тех, кто производит. В этом году хотели их отменить. Не знаю, чем это все дело закончится. Мы очень против. Я считаю, что это отменять нельзя. Вот, таким образом, они помогают сельхозпроизводителям. А если мы говорим просто о молодежи, то, возможно, есть какие-то гранты, о которых я не знаю, которые сплачивают какие-то коллективы, народное творчество. Это больше к Министерству туризма, скорее всего, они это делают. И по интересам собираются люди, может быть, им какие-то площадки предоставляют, какие-то инструменты, ну, за счет небольших вложений от государства.
Как свидетельствует даже беглый мониторинг соцсети, ряды сельских блогеров ширятся, охваты аудитории растут, и иногда им даже удается убедить горожанина обзавестись не только домиком, но и хозяйством в деревне. Вот это вот очень интересно. Я бы хотела увидеть, кстати, этих людей, которые благодаря блогерам стали именно вот прям фермерами настоящими.
Ну вот, домик в деревне. Да, ко мне едет очень большое количество людей. Мы там обучаем по фермерским делам своим, улитководством. Так вот, те люди, которые приезжают и говорят, мы сейчас продадим квартиру в Москве, переедем в деревню и начнем заниматься сельским хозяйством, я им всегда говорю, стоп, вот это делать не надо. Не надо продавать никакие квартиры, вы сначала попробуйте, что-то у вас получится, не получится. Если уже там через несколько лет вы решите действительно продавать квартиру, тогда вы уже приедете на что-то готовое, и у вас есть уже заработок. А вот сломя голову, бежать в деревню, я всегда бы рекомендовал со словом «нет».
Николай Ильярович, а вот у вас не возникало никогда желания, например, переехать в деревню?
Ну, скорее нет. Во-первых, потому что все-таки я вырос вообще не в деревне, хотя в деревнях был. То есть самый маленький поселок, где я был, в общем, он уже тоже давно город, где я жил. Вот. Поэтому, в общем, наверное, все-таки я уже городской житель. Хотя, в общем, отец мой вырос в небольшом поселке на Дальнем Востоке. И, в общем, я эту жизнь немного знаю, потому что был у деда несколько раз. Но, ну вот, скажем, я пошел по другому пути.
Угу. Ну, как и только в городе, как и, собственно, все мы изначально корнями оттуда. Но по итогу мы оказываемся в городе. Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас есть звонок от слушателя. Пообщаемся с нашими слушателями. Марина Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, очень интересный разговор вы сейчас ведете, и, по-моему, очень актуальный на самом деле. Вот у меня вопрос к вашему гостю, который уже имеет длительный опыт проживания в сельской местности, он фермер, насколько я понимаю. Вот скажите, по вашей оценке, вот такая ситуация, семья из 4 человек, муж, жена, 2 детей, ну, например, в подростковом возрасте, у них свой дом и довольно большой приусадебный участок, на котором есть парники, то есть можно выращивать овощи, есть 2-3 козы, сад, вот, и курятник. Вот если это все у них есть, и работать вне этого хозяйства будет только муж, вот они прокормят эту семью или нет? Вот Паша такая навскидку оценка. Спасибо.
Спасибо.
Ну, я вам могу сказать сразу, это будет тяжело. То, что вы перечислили, теплица, там, коза, теплица вам там даст один раз урожай, осенью, который будет дороже, чем если вы купите где-то у фермера, потому что вы в небольшом объеме выращиваете и очень много труда вкладываете. Но это будет сложно, только если у мужа хорошая, высокооплачиваемая работа. Тогда, да, это называется, что жена не работает, дети что-то там ковыряются ради удовольствия. Вот, поэтому это будет тяжко, по моему мнению.
Угу. А, смотрите, вот я тоже читаю вот эту статью по итогам этого обсуждения в Госдуме. Среди других мер развития среднего аграрного образования и необходимость отказа от оптимизации школ и больниц на селе. Николай Илярович, как вы считаете, это поможет?
Ну, да, поможет, но для этого надо действительно вкладывать деньги, это действительно не дешевое удовольствие, надо действительно финансировать больницы, надо действительно финансировать небольшие школы, угу. Надо создавать систему, может быть, скажем, в регионах не обязательно школу, может быть, систему школьных автобусов, которые собирают детей, но для этого нужны хорошие дороги. То есть это комплексная проблема. Мы уже об этом действительно вместе говорим, что это не вопрос там, каких-то быстрых там, решений. Uh-huh. Это надо вкладывать деньги, это надо этим заниматься, надо делать инфраструктуру, надо готовить людей. Это не быстро.
Это десятилетие займет, я так
понимаю. Ну, не десятилетие, но, скажем, годы.
Ага. 7373948, телефон... прямого эфира. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот у меня отец был агроном, я на Кубани вырос. Он руководил хозяйствами крупными. И он говорил мне всегда, что фермеры, пока был жив, фермеры, это не 2 гектара, не 5 гектаров. Советские совхозы, это были американские фермеры. Тысячи гектаров было. Комбайн изобретен в Америке широкий. Поэтому мелкий фермер, он вообще не жизнеспособен в наше время. Какой объем сейчас, вот у вашего гостя, я не вначале слышал, объем земли?
Спасибо.
Вот я удивлю нашего собеседника. Земли у меня мало, 15 гектар. Вот. А у нас настолько высокорентабельный бизнес, что мы находимся на вершине сельского хозяйства. И чтобы он себе представил собрать с 2 гектар улитку, это очень тяжелый труд. Uh-huh. Это очень тяжело. И самая большая ферма в мире – 2 гектара. У меня в 2025 году уже будет 5 гектар. Uh-huh. То есть мы станем самой большой фермой в мире. А, наверное, слушатель все-таки говорил про пшеницу,
да-да-да,
про зерновые, там, где края не видно, солнце заходит – а это зерновые у нас колосятся. И тогда вышли там 10 комбайнов, им, они из полей не уезжают, им туда везут еду, и они молотят, ну, как в кино, собирают. Ну, это так и есть, действительно. И есть такие аграрные страны, и в том числе мы, где есть такие просторы, и это прекрасно. Но это обрабатывают и фермеры, и сельхозпроизводители, большие там какие-то инфраструктурные.
7373948, телефон прямого эфира, много звонков. У нас лимузин, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это лимузин. Сейчас услышал от вашего уважаемого гостя о том, что труд в своем, там, условно говоря, огороде очень 40, так сказать, время затратил, не знаю. Случай в моей жизни. Я ради скуки купил себе парник весной. Ходил туда саженцы из магазина Леруа Мерлен. Был завален огурцами в течение лета, не применяя ничего. То есть я его только поливал, и то пока поливал, пока не поставил автополив. Угу. О каких затратах идет речь, не знаю. То есть если взяться не в масштабах фермы такой, да, с целью заработать деньги, а чтобы тебя, допустим, прокормить, посадить какие-то такие культуры простые или на огороде, я думаю, что если есть время на пенсии у человека, то он это способен сделать. И труда там не так, чтобы много. Но если большой объем, то тогда да, там уже своя история, свои технологии.
Лимузин, а вы хотели переехать на село?
Давно хочу переехать.
А что мешает?
В деревне мешает отсутствие работы в той местности, потому что я еще не на пенсии.
А приезжайте ко мне в гости чуть поработать.
А вы где находитесь?
Коломна.
В Коломне? А, я понял. Я в сторону Твери как бы нахожусь. Можно, да, приехать в гости, с удовольствием приеду посмотреть, а остаться, ну, не знаю, смотря, что вы мне предложите.
Спасибо. Видите, как договорились?
Смотрите, я отвечу. Опять же, вот у нас подмена понятий. Человек посадил огурцы, где-то их купил, и у него был хороший урожай. Но он же этим не прокормится. Ведь речь идет о том, что не будет заработка, а нужно будет купить чай, курицу, там масло какое-то. Одни огурцы, помидоры и коза – это очень маленькое количество продукции, и семья из 4-5-7 человек должна что-то покупать, там штаны какие-то, ботинки. Работает один человек, а все остальные надоют молока, от которого потом будут икать уже через полгода, и оно просто питься не будет. И выращивать помидоры с огурцами – это невозможно, надо все равно какой-то заработок. А по поводу себестоимости, вот мы в любом случае экономические принципы никто не менял. Чем меньше количество произведенного товара, тем он дороже. Если вы, конечно, не считаете свой труд, что вы ходите в теплицу, этим занимаетесь, это просто какая-то побочка. Я вам просто пример приведу. У меня было там 350 коров, 250 коз. И вот вы представьте, что молоко козье мне от моих коз доставалось дороже, чем мне везли крупные большие фермеры, у которых тысячи поголовья, да, они мне привозили дешевле, чем мне доставалось молоко от моих 250 коз.
Это очень часто так происходит.
Конечно, естественно. Поэтому фермерская продукция, она не может быть дешевой. Она может быть качественной, без химии, без всего, но дешевой она быть не может.
Знаете, я еще хотела какой вопрос задать. Вот есть ли понятие деревни вообще, вот в современном смысле вообще, что такое деревня? В России что такое сейчас деревня? Мы говорим о фермерском хозяйстве, о фермах, а что такое деревня?
Деревня – это небольшой населенный пункт с деревянными домами, потому что село – это уже церковь. А если деревня, то это небольшой населенный пункт, ну, где-то, может, кирпичные домики. Может, это наше представление общее. Обязательно, может быть, даже где-то колодец, который не работает, бабушки, которые сидят на лавочках. Сейчас их нет.
Вот о чем речь? Что такое современная деревня? Какая она должна быть?
Если современная, а современная деревня – это пустые дома, в которых в основном живут дачники, если рядом город. В деревне никто на местности не работает, все куда-то ездят. Ну и, к сожалению, с чем я столкнулся, местные вообще работать не хотят. И у меня было и два колхоза там в Орловской области. В общем-то, после выдачи первой зарплаты мы искали доярок, потому что наши неделю не выходили на работу.
Они пили?
Да, они, к сожалению, пили. Вот так вот выглядит.
Как должна выглядеть современная деревня, если вообще как бы этот вид населенного пункта оставлять в современном обществе? Потому что были прогнозы, что деревни вообще в России не будет. Там, в ближайшие там, 20-30 лет деревни просто исчезнут.
Ну, это неправда. Я вот сейчас поездил по своим ученикам по стране, ну, тот, кто улитку выращивает. Я доехал до Челябинска, дальше. Ну, кто говорит, что деревни не будет, тот, наверное, не ездил по стране. Ну, конечно, она будет. Вот. А современная деревня, ну, наверное, это люди с интернетом, это люди обязательно, желательно, чтобы у них была машина, ну, доступная, чего сейчас нет. Ну, вот, и обязательно, чтобы была работа. И они получали какие-то внутренние, жизненные там удовольствия, чтобы он мог посидеть где-то в населенном пункте в каком-то кафе, и не просто, что это праздник какой-то, а чтобы это была какая-то обыденность, посидеть с кем-то, поговорить, попить кофейку, подумать о том, как будет развиваться это все, чтобы от администрации был какой-то совет, который что-то проводил, людям рассказывал, объединял их каким-то образом, не для галочки, а для того, чтобы им было интересно. Вы слушали бы одних их чаяния, местные не требовали, а просто рассказывали, а вот на маленьком уровне чиновники у своих уже более высоких требовали те вещи, которые нужны сельчанам.
7373948, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
Владимир Скантемировский. Да. Добрый вечер. Ну, извините, какой там кофеек. Самогончику выпить грамм 100, потому что пахота, пахота, пахота. А вообще-то я хочу сказать... 28-й год. Были бравые мужики православные, кулаки, настоящие, соль земли. И они уничтожены. Генетически в колхоз пошли люди не осахи. Это были бедняки, которые плохо занимались хозяйством. Потом их несколько поколений, вот они поэтому работать не хотят. Я проехал по Смоленской губернии, я ахнул, вот я был месяц назад. Стоят таблички, названия деревни, а я спрашиваю друга, а он там пашет фермером. Фермер не нравится. Какой фермер? Крестьянин. Фермер не пойдет. Вот если фермер, как корабль назовешь, так и поплывет. Фермер это для России чуждое. И я у него спрашиваю, где деревня-то? Он говорит, нету. И таких у нас, говорит, заявок на деревню Марьино, там, Серегина, я фотографировал. А сейчас, знаешь, ложится, если деревня тебе дорогая, и русская судьба, просто в гроб ложится, руки складывать и панихиду сразу заказывать.
Да, спасибо, Владимир, все прям очень печально.
Нет, на начало было абсолютно правильно. Человек абсолютно правильно сказал, как это все происходило, и самые лучшие кадры как-то... Куда-то девались, и работали те, кто не сильно хотел работать. Mm-hmm. Потом не зря и паспорта, и все остальное забирали, чтобы остались на селе. Нет, ну, я думаю, что все гораздо больше оптимистически, все можно восстановить, все сделать, лишь бы захотеть. Бюджет должен помочь, государство. И все-таки фермер или крестьянин, ну, слушайте, ну, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вот... Называйте, как хотите. Ну, привыкли так говорить фермеры. Mm-hmm. Ну, пожалуйста. Ну, будут нас называть еще какое-нибудь новое название. Ну, пусть так будет. Ну, просто это, на слуху это привычно.
Ну, крестьянин это
как-то...
Ну,
как-то уже звучит, да, более сложно для восприятия звукового.
А вот Даниил спрашивает, государству это надо вообще? Николай Леонидович, как вы считаете, государство вообще, в принципе, заинтересовано в том, чтобы люди вот поехали на село?
Ну, смотрите, в принципе, государство заинтересовано в том, чтобы была сельскохозяйственная продукция. Uh-huh. Государство заинтересовано, например, действительно в том же выращивании зерна, чтобы у нас было зерно и для себя, и на экспорт. Государство заинтересовано в том, чтобы не было безработицы. Но вот если говорить о том, как поднимать село, то тут... сельскую местность, так скажем, да, то здесь прежде всего необходимо, чтобы сами люди поднимались и требовали у государства и денег, и решений у чиновников и так далее. То есть пока люди не будут это требовать, чиновник, городской чиновник, в общем-то, ничего делать-то не будет.
Угу. Вот прям на 100% согласен вот с этими фразами, и я бы хотел сказать даже больше, что государство – это же все мы. Угу. Государство – это мы, а мы делегировали некоторые там возможности тем чиновников, которые кто-то назначил, где-то выбрали, и только мы будем требовать того, что они должны исполнять. Но если мы все будем сидеть на диване, как сказал там вот какой-то из слушателей, самогончик попивать и так далее, тогда ничего не будет происходить. А если мы будем жизненно активными... Если мы будем ходить к власти и просить и добиваться, я вас уверяю, все будет меняться.
Но все-таки таких пассионарных людей, их, как правило, сколько?
Много.
Процентов 10 от населения, да? Ну, которые как раз все...
Движушников? А, их мало.
Их вот мало.
Мне кажется, 10 это вы даже преувеличили.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, адекватный парень.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вопрос к уважаемому фермеру. Скажите, пожалуйста, какой вот
среднюю зарплату может предложить фермер своим работникам.
Слушайте, а фермеры бывают разные. Я вот тут недавно прочитал, что какие-то фермеры держали людей в заложниках и ничего им не платили. Бывают и сумасшедшие, бывают и нормальные. Но я думаю, что на сегодняшний день до 100 тысяч примерно фермер может платить зарплату человеку, который хочет работать. Фермеры бывают разные. Поэтому...
А где вы берете людей?
Ой, слушайте, у нас... Вы знаете, я пошел по такому пути, когда мне надоели там 350 коров, 500 овец, это очень тяжело, это практически в ноль работать. Я начал заниматься, кроме фермерского там хозяйства, туризмом. А если пошел турист, значит, есть возможность продажи, не надо бегать по рынкам, унижаться и все такое. А раз пошел туризм, значит, нужно делать такую инфраструктуру и такие вкусности для того, чтобы к вам поехали люди. Поэтому у меня на ферме больше 100 крокодилов, поэтому у меня целый зоопарк, там разные обезьяны, лемуры и все остальное. Мы в состоянии платить. И, конечно же, ну, те, кто идет в поле работать, им сложнее, чем тем, кто обслуживает там наших животных. Но мы в состоянии платить какие-то нормальные зарплаты. Кто-то платит неплохую зарплату даже с нескольких гектаров. Вот там говорили, тысячи гектаров надо, а там с 5-7 гектаров там малины, клубники. Потому что это тоже такой труд физический, но высокомаржинальный. Ну и есть фермеры, которые держат там 100 коров, а доярки заплатить не может. И там предлагают какие-нибудь 30 тысяч, ну кто туда пойдет? Поэтому, ну, обобщать все не нужно. Вот, нужно как бы смотреть в частности.
А что касается доярок, сейчас же, в принципе, автоматизация труда, да,
ну, слушайте, продвигается? Ну, автоматизация, там робот стоит 5-7 миллионов, который вам корову и помоет, и оденет аппарат и так далее. Таких роботов может себе позволить там совхоз имени Ленина. Там у него там 3-4 штуки.
Корпорация.
Ну, не корпорация, но он близко к Москве, у него там со сбытом все легко и хорошо. А если мы говорим про аппараты, то в любом случае доярка должна там все помыть, одеть, иногда копытом получить там в живот и все остальное. То есть этот труд никому не отменен. А скотники чистят... Извините, навоз и все остальное. Ну, автоматизация. Автоматизация, знаете, у кого? Если мы говорим про помидоры и огурцы, которые выращиваются на аквапонике, там, где трубы текут с химией, там можно вообще так все автоматизировать. Но вы едите, вы не чувствуете аромат, вы понимаете, что этот помидор, вот он помидор просто полукрасный, вы его поскребли, цвета нет, запаха нет. Это вот автоматизация.
А слушатели спрашивают... У Лерих Маржаретта. Как насчет добровольных колхозов? Как в Израиле кибуц называются эти колхозы?
Ну, вот послушайте. Я не знаю, ко мне этот вопрос, нет?
Ну, ко всем. Ну, сделай нам кибуц.
Во-первых, все-таки это совершенно другая культура, которая к нам неприложима. Это культура другой религии. Начнем с этого. Вот. И, опять же, кибуцы были разные, и опыт у них разный, и не все кибуцы выживали. То есть это немножечко другая вещь. То есть сделать в России сейчас систему кибуцев, ну, это, в принципе, нереальная вещь.
Я абсолютно согласен. И еще добавлю, что по такому типу у нас есть секты. Есть секта, и там Виссарион также собирал, люди квартиры продавали, они якобы там трудились, выращивали огурцы, помидоры, но все финансовые поступления у них идут от каких-то совсем других тем, где из них плавно уже на какой-то основе что-то вымогается. И действительно они там, ну, это такая сложная система, от которой там выхода нет, и вас держат практически насильно. Я вам больше скажу, вот прямо отвечу всем, кто думает про такие кибуцы и так далее. Ведь государство попыталось сделать фермерские кооперативы. Это приближенно к общей работе. А вы знаете, что в нашей стране они вообще не пошли? Наш человек, он какой-то вот такой, как, ну, не знаю, кулак, не доверяет никому. И началось там на собраниях. А кто у нас будет директор? А вот он. А если он убежит с деньгами? Ну, тогда давай ты. Нет, а у меня ответственность будет за всех. И не пошли кооперативы.
Вот так вот. Депутаты обсудили с сельскими блогерами способы привлечь молодежь в деревне. При каких условиях люди захотят жить на селе? Это результаты нашего опроса в телеграм-канале. 56% считают, что если на селе будут высокие заработки, то люди туда поедут. Вот так все просто. 27% все бессмысленно, молодежь не заманишь из города в деревню. 9% если людям дадут всевозможные льготы, и 8% если это станет модно. Все-таки деньги решают, да, согласно деньги, инфраструктура, судя по всему, все решает. Владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», фермер из Коломны, президент Союза улитководов России Сергей Балаев, кандидат экономических наук Николай Кульбак, были сегодня у нас в студии, обсуждали мы, можно ли вернуть людей, да, на село. К чему пришли?
Ну, я все равно останусь при своем мнении, ну, не то чтобы вернуть, а оставить и попытаться, чтобы они не уезжали, и государство все равно вернется к тому, что этим надо заниматься, и так будет.
Согласны?
Ну, частично, да.
Угу. Это была программа «Своя правда». Анна Соловьева. Всем пока.